Не подумайте, что я претендую на раскрытие всех великих тайн предопределения. Есть люди, которые утверждают, что они знают все по этому вопросу. Они говорят об этом, как говорят об обыденных вещах. Но будьте уверены в том, что тот, кто думает, будто знает много или все об этой тайне, не знает о ней практически ничего. Только из-за своего легкомыслия такой человек может думать, что достиг вершины. А тот, кто мыслит глубоко, знает, что до вершины еще далеко. Важные вопросы ответственности человека, свободной воли и предопределения обсуждались уже тысячи раз, и на них давались тысячи разных ответов. А в результате мы знаем столько же, сколько нам было открыто в самом начале. Противники бросали друг другу песок в глаза до тех пор, пока обе стороны переставали видеть. А потом приходили к выводу, что если они ослепили других, значит, сами прозрели. Одно дело опровергать чье-то учение, но совсем другое — защищать собственные взгляды. Очень легко найти противоречие в теории другого человека, но не так-то просто твердо обосновать свое учение. Сегодня вечером я попробую сделать это не спеша. С этой целью я буду часто обращаться к Слову Божьему. Мне кажется, если бы мы просто следовали учению Библии, то стали бы намного мудрее. Ибо когда мы отворачиваемся от небесного света откровения и доверяемся ненадежным человеческим суждениям, то ступаем на зыбкую почву и начинаем тонуть. Рассчитывая идти вперед, мы обнаруживаем, что не можем сделать и шагу. А истина в том, что ни я, ни вы не имеете права знать о предопределении больше, чем Бог открыл нам. Сказанного им должно быть достаточно. Если бы нам полезно было знать больше, Бог открыл бы больше. Мы должны принимать сказанное в Слове Божьем. Однако к этому знанию мы склонны добавлять свои домыслы, и поэтому начинаем заблуждаться. Было бы намного лучше, если бы во всех спорах люди в качестве довода говорили «так сказал Господь». Вместо того, чтобы говорить «так я думаю» и «так мне кажется». И сейчас я постараюсь с помощью Святого Духа пролить свет Писания на важное учение о божественном всевластии и изложить учение Писания об избрании, о котором ясно говорится в приведенных выше словах. «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Эти слова я воспринимаю с ужасом и честно признаю это. Кто-то сказал, что «ненавидеть» в данном случае обозначает «любить меньше». То есть, можно сказать, «Иакова я возлюбил, а Исава возлюбил меньше». Может быть, это и так, но я не верю в такое толкование. Здесь сказано «возненавидел». И пока вы не предъявите мне иной вариант Библии, я буду придерживаться этого. Я убежден, что это слово правильно переведено с древнего языка, что наше слово «возненавидел» не жестче того, которое используется в оригинале. Но даже если бы оно и было несколько жестче, все-таки оно ближе по смыслу к исходному слову, чем другой вариант перевода, который предлагает нам бессмысленное словосочетание «возлюбил меньше». Мне нравится этот перевод, и я принимаю его таким, как он есть. Ибо истина в том, что Бог возлюбил Иакова, но не возлюбил Исава. Он избрал Иакова, но не избрал Исава. Он благословил Иакова, но не Исава. Его милость сопровождала Иакова все дни его жизни, но Исав никогда не обладал ею. Бог позволил Исаву упорствовать в своих грехах и подтвердить великую истину. А Исава возненавидел. Другие люди пытаются избавиться от очевидного смысла этого страшного стиха, утверждая, что здесь говорится не об Иакове и Исаве, а о народах. Якобы здесь имеются в виду дети Иакова и дети Исава, дети Израиля и дети Едома. Я хотел бы узнать, в чем разница. Неужели проблема исчезла, когда мы распространили избрание на множество людей? Некоторые приверженцы веслианского богословия утверждают, что существует только избрание целых народов, что Бог избирает один народ, а другой нет. А после этого они заявляют, что со стороны Бога было бы несправедливо избрать одного человека и не избирать другого. Во имя разума мы спрашиваем этих людей, неужели не является в равной степени несправедливым со стороны Бога избрание одного народа и оставление другого? Довод, которым они надеются опровергнуть наше учение, также опровергает их собственное. Это самая неудачная хитрость из всех, направленных на то, чтобы разделаться с учением об избрании отдельных людей, пытаясь обосновать избрание целого народа. Что такое избрание целого народа, как не избрание некоторого количества людей? Не подразумевает ли оно избрание отдельных людей? Люди просто ослепли, не видя, что если в избрании отдельных людей есть несправедливость, а в это мы не верим и не допускаем такой возможности ни на мгновение, то тогда в избрании народов есть еще большая несправедливость. Нет, проблему не решить таким способом. Она становится еще сложнее из-за попытки исказить Слово Божие. Кроме того, в самом тексте содержится доказательство того, что такое толкование неверно. Прочитайте 11 и 12 стихи. В них ничего не говорится о народах. Там сказано: «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего». Здесь идет речь о детях, а не о народах. Конечно, впоследствии слова Бога исполнились также и в отношении народов. Едом стал рабом Израиля. Но в данном случае говорится не о двух народах, а о людях, которые даже названы по именам. Смотрите, мои дорогие друзья, как вы толкуете Слово Божие. Я знаю людей, изменяющих содержание отрывков, которые им не нравятся. Но так нельзя делать. Вы прекрасно понимаете, что текст Писания должен быть всегда неизменным. Наша сила кроется в том, что, принимая Слово Божие, мы не стремимся подстроить его под себя, но наоборот, подстраиваем себя под него. Мы не должны заставлять Библию преклоняться пред нами, да и это невозможно, потому что истины Божественного Откровения так же тверды и непоколебимы, как престол Божий. Если человек хочет насладиться прекрасным видом равнины, но перед ним стоит гора, разве станет он равнять ее с землей? Напротив, он воспользуется горой, чтобы достичь своей цели, взберется на ее вершину и оттуда будет смотреть на равнину. Так должны поступать и мы. Мы не можем сделать истины Божьи полностью понятными нашему бедному, ограниченному уму. Гора не падет никогда перед нами. Но мы можем развивать свой разум, стремясь как можно лучше постигнуть истины Божьи. И только так мы надеемся обрести благословение. Сегодня я хочу обратить внимание на два момента. Я уже объяснил, что приведенные слова означают именно то, что в них сказано, и не буду отступать от такого понимания. Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел. Чтобы притупить острые углы этого учения, о которой люди постоянно ранят себя, я вначале покажу, что избрание — факт. А затем постараюсь ответить на вопрос, почему Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Во-первых, избрание — это факт. Люди говорят, что им не нравится учение об избрании. А я и не жду, что оно им понравится. Но разве это не факт, что Бог избрал некоторых? Спросите брата-армянина об избрании, и он сразу же гневно сверкнет очами. Он рассердится. Избрание для него подобно военному кличу, при звуке которого он сразу начинает точить нож спора. Но скажите ему: «Ах, брат, разве не Божья благодать сделала тебя другим? Разве не Господь призвал тебя из твоего греховного состояния и сделал тебя таким, каким ты сейчас являешься?» «О да, конечно», — скажет он, — «в этом вопросе я полностью согласен с тобой». Тогда задайте ему еще один вопрос. «Как ты думаешь, почему один человек обращается, а другой нет?» Он ответит: «Потому что в первом Дух Божий произвел свою работу». Ну что ж, тогда, брат мой, факт остается фактом. Господь относится к одному человеку лучше, а к другому хуже. И разве есть в этом что-то невероятное? С этим фактом мы сталкиваемся каждый день. Вот там, на галерее, сидит человек, который работает за десятерых, но не может заработать больше 15 шиллингов в неделю. А другой человек имеет 1000 в год. Почему? Один рожден в королевских покоях, а другой, рождаясь, видит небо сквозь дыры в потолке лачуги. Чем объяснить это? Только Божьим провидением. Он определяет для одного человека высокое положение, а для другого низкое. Вот человек, который не может, казалось бы, понять таких элементарных истин. А вот другой, он может сесть, написать книгу и ответить на самые сложные вопросы. В чем причина такого различия? Бог так сделал. Разве вы не видите очевидный факт, что Бог не одинаково относится к людям? Одних Он сотворил орлами, других — червями, одних — львами, других — пресмыкающимися ящерицами. Кто-то родился принцем, а кто-то — нищим. Рядом с большими умами живут люди, вовсе не способные думать. Почему? И разве вы не ропщите из-за этого на Бога? Нет, скажете вы. Различие между людьми есть, это факт, и нет ничего хорошего в том, чтобы роптать на Бога. Какой смысл идти против фактов? Если же вы оспариваете их, то идете против острого рожна, чем и наносите себе вред. Так вот, избрание — это факт. Очевидно, как свет солнца, что Бог дает одним людям больше, чем другим. Он дает возможность нам услышать слово в нашей стране, а люди в других странах лишены этой возможности. Бог дал мне родителей, которые с младенчества наставляли меня в страхе Господнем. Многие из вас не имеют такого благословения. Бог устраивал мою жизнь так, чтобы я не мог грешить. Другие люди оказываются в обстановке, где их греховные наклонности развиваются в полной мере. Кому-то Он дает воздержанность и способность контролировать греховные страсти, а другие люди получают такой характер, что не могут обуздать естественную испорченность и с головой бросаются в омут греха. Один человек может слушать прекрасные проповеди, меняющие его жизнь, в то время как другой безуспешно борется со сном, слушая «да нельзя» скучного проповедника. И даже когда люди слышат одно и то же Евангелие, факт остается фактом, что в одном сердце Бог действует особенным образом, а в другом — нет. Хотя я верю, что Дух Божий воздействует в определенной мере на сердца всех слушателей Слова, так что они остаются без извинения, я все же убежден, что в некоторых людях Он действует настолько могуче, что они не могут противостать Ему, но вынуждены по Его благодати смириться перед Ним и признать Его своим Господом. Другие сопротивляются благодати, которая посылается в их сердца, и она не действует в них с непреодолимой силой. они погибают в своих грехах, заслуженно и справедливо осужденные. Разве все это не факты? Кто-нибудь может их отрицать? Какой смысл сопротивляться фактам? Всегда во время спора я стараюсь определить, что является бесспорным для обеих сторон. Думаю, вам знакома история о короле Карле II и мудрецах. Король спросил одного из них, почему, если положить в ведро с водой рыбу, вес ведра не изменится? Они пытались ответить на этот вопрос по-разному, пока один из них не спросил. А каковы факты, действительно ли вес ведра с водой и рыбой не изменится? И неожиданно все осознали, что вес увеличился ровно настолько, сколько весила рыба. Так что все их изощренные объяснения оказались полной ерундой. Когда мы ведем речь об избрании, то лучше всего сказать так. Забудем на мгновение о самом учении. Каковы факты? Мы смотрим вокруг себя, наблюдаем, определяем факты. Избрание — факт. Какой смысл дальше обсуждать этот вопрос? Не лучше ли поверить в него, коль оно является реальностью жизни? Мнение поменять можно, но не факт. Учение само по себе можно изменить, но вы никак не можете изменить то, что является фактом. Бог действительно относится к одним людям лучше, чем к другим. Я не буду пытаться защищать Бога. Он сам может объяснить свои действия и не нуждается в моей помощи. Когда вы в следующий раз будете спорить об избрании, просто вспомните о том, что его нельзя отменить, что бы вы о нем ни думали. И сколько бы вы ни возражали, факт остается фактом. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. А сейчас давайте обратимся к жизни Иакова. Вы вынуждены признать, что с того момента, как он покинул отчий дом, и до самой смерти Бог любил его. Он не успевает далеко уйти от дома, а вечером, когда ложится спать, у него вместо подушки камень, вместо крыши — небо, вместо стен шатра — простор равнины. Он засыпает, и Бог приходит к нему во сне и разговаривает с ним. Он видит лестницу, верх которой касается небес, и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. После этого он продолжает свой путь к Лавану. Лаван старается на каждом шагу обмануть его, но всякий раз, когда Лаван предпринимает очередную попытку, Бог вмешивается и обращает это на благо Иакову. Затем, имея огромные стада, Иаков уходит от Лавана без предупреждения. Лаван гонится за ним, но во сне ему является Бог и предостерегает Лавана говорить Иакову что-либо худое или доброе. И снова, когда его сыновья Левий и Симеон убивают Сихема и всех жителей города, Иаков боится, что на него нападут местные жители и убьют всю его семью. Однако Бог вложил страх в сердца этих людей и сказал им, «Не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». А когда в землю приходит голод, Бог посылает Иосифа в Египет заготовить хлеб для своих братьев в земле Гесем, чтобы они не умерли. Посмотрите на радость Иакова. «Я увижу сына своего Иосифа пред смертью». Вот слезы текут по его старческим щекам, когда он обнимает живого и невредимого Иосифа. Вот он величественно входит во двор фараона и благословляет его. Написано «И благословил фараона Иаков». Он в такой мере обладал любовью Божьей, что мог благословить самого могущественного монарха того времени. О нем говорится в Писании, что этого человека любил Бог. Это факт. Иакова я возлюбил. С другой стороны, то, что Бог не возлюбил Исава, также является фактом. Он позволил Исаву стать отцом князей, но он не благословил его род. Где дом Исава сейчас? Едом погиб. Он построил свои города на скале и соорудил крепости в горах, но Бог не благословил жителей этих городов. Едома больше нет. Едомиты стали рабами израильтян. Цари едомитские платили ежегодную дань Соломону и его потомкам. А теперь имя Едома вовсе стерто из книги истории. И все это, я подчеркиваю, должно погасить споры, ведущиеся по данному вопросу. Вы просто должны помнить, несмотря на разные споры, что это факт. Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава. Вторая часть моей беседы будет посвящена ответу на вопрос, почему так произошло. Почему Бог возлюбил Иакова? Почему он возненавидел Исава? Я не собираюсь сразу же объять необъятное. Вы спрашиваете меня, почему Бог возлюбил Иакова и возненавидел Исава? Я отвечу на эти вопросы раздельно. Ибо одна из причин того, что люди запутываются в богословии, состоит в том, что они пытаются дать один ответ на два вопроса. Я не буду так поступать. Я буду отвечать на эти вопросы по очереди. Я скажу вам, почему Бог возлюбил Иакова, а после этого скажу, почему он возненавидел Исава. Но я не могу дать одно и то же объяснение двум совершенно разным явлениям. Именно здесь многие люди допускают ошибку. Они рассматривают факты. Иакова Бог возлюбил, а Исава возненавидел. Некоторых людей Бог избрал, некоторых нет. А после этого пытаются отыскать одну причину, которая одновременно стоит и за избранием, и за неизбранием. Конечно, у них и ничего не получится. Но если бы они остановились и отвечали на вопросы по очереди, опираясь на Слово Божие, то не попали бы в такое затруднительное положение. Итак, первый вопрос стоит так. Почему Бог возлюбил Иакова? Я без труда отвечу на этот вопрос, потому что, обращаясь к Слову Божьему, читаю. «Не ради вас я сделаю это, — говорит Господь Бог. Да будет вам известно, краснейте и стыдитесь путей ваших, дом Израилев». Я без колебаний могу вам сказать, что причина избрания Иакова не в том, что в нем было что-то хорошее для Бога. Так как написано, «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божье в избрании происходило не от дел, но от призывающего». Я могу указать вам на причину избрания Иакова. Это свободная благодать Бога. В Иакове не было ничего, что могло бы побудить Бога возлюбить его. Иаков был полон того, что могло побудить Бога возненавидеть его так, как возненавидел Исава, и даже больше. Но из-за того, что Бог безгранично милостив, он возлюбил Иакова. И из-за того, что Бог абсолютно свободен в даянии своей благодати, он избрал Иакова. И я не буду переходить к Исаву, пока до конца не отвечу на вопрос об Иакове. Я хочу подчеркнуть, что Иаков был возлюблен Богом только лишь по причине благодати. Давайте присмотримся к характеру Иакова. Ему сложно дать высокую оценку. Будучи грешником, он из всего пытался извлечь выгоду для себя. Меня поразила реакция Иакова на видение в Вефиле. Он заснул, и Богу было угодно открыть ему врата неба, так что он даже увидел Бога на вершине лестницы и ангелов, восходящих и нисходящих по ней. Как вы думаете, что он сказал, проснувшись? «Истинно, Господь присутствует на месте сём, а я не знал, и убоялся и сказал, как страшно сие место, это не иное, что как дом Божий, это врата небесные». Если бы у Иакова была вера, он бы не боялся Бога. Напротив, возрадовался бы тому, что Бог вступил с ним в общение. А теперь посмотрите, как Иаков заключает сделку. Бог просто сказал ему: «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака. Землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему». Бог ничего не сказал о том, что должен сделать Иаков. Он просто заявил: «Дам тебе». «И вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь. Я возвращу тебя в сию землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал тебе». Можете ли вы представить себе, чтобы после того, как Бог разговаривал с Иаковом, Иаков решился заключить с Богом сделку? Но именно так и сделал. Он начинает говорить и произносит «если». Вот человек, видящий видение, получивший твердое обещание от Бога, и этот человек говорит «если». Иаков был дельцом до мозга костей. «Если Господь будет со мною и сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть, и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего». Посмотрите, он ставит Богу условие. «И будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть». Остается только удивляться такому его поведению. Если бы я не знал кое-что о своих наклонностях, то я никогда не смог бы понять Иакова. Человек, разговаривавший с Богом, осмеливается заключать с ним сделку. Видевший лестницу, единственный мост между небом и землей, Иисуса Христа, вступивший в завет с Богом, в котором все делает Бог, в котором есть только обещание, хочет заключить с Богом договор, словно Бог. Посмотрите на всю жизнь Иакова, в каком бедственном положении он находился у Лавана. Он попался в руки человека из этого мира. А когда серебролюбивый христианин попадает в подобную компанию, это приводит к ужасным результатам. Вот два человека, оба жадные и ушлые. Если бы ангел Божий посмотрел с неба на землю, как бы он стал рыдать, узнав, что человек Божий уподобился человеку нечестивому? Затем Иаков придумал совершенно невероятный способ получить причитающуюся ему плату. Но почему он не предал все в руки Божьи, вместо того, чтобы прибегать к таким немыслимым ухищрениям? Каждый раз, когда мы обозреваем жизнь Иакова, нам приходится краснеть за него, и с этим ничего не поделаешь. Но потом наступает переломный момент в его жизни, когда он получает новое имя, и о нем сказано: «Ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». Но давайте отнесемся к данному эпизоду более внимательно. После детального его изучения я несколько изменил свое мнение об Иакове. Я думал, что Иаков боролся с Богом, но на самом деле он не боролся с Богом, Бог боролся с ним. Я всегда представлял Иакова как человека, борющегося в молитве с Богом, но сейчас я считаю иначе. Он разделил свой стан и отправил вперед людей, чтобы они умилостивили Исава. Он не пошел первым в святой уверенности патриарха, что его защищают небесные воинства. Он не вышел навстречу Исаву, потому что не был уверен, что тот склонится у его ног, хотя ему было дано обещание, что больший будет служить меньшему. Он не положился на обещание Бога, оно было недостаточно твердым для него. Ночью он отправился к ручью Иавок. Я не знаю, для чего нужно было идти туда, разве что помолиться. Но Иаков не стал молиться. Писание говорит: «И остался Иаков один, и боролся некто с ним до появления зари». Есть разница между тем, когда кто-то борется со мной, и когда я борюсь с кем-то. Когда я вступаю с кем-то в борьбу, я хочу что-то получить от этого человека. А когда кто-то начинает бороться со мной, то он хочет что-то получить от меня. Поэтому я считаю, что тот, кто боролся с Иаковым, хотел выбить из него хитрость и самоуверенность и показать ему, каким жалким грешником он является. Но у него ничего не получалось. Хитрость настолько въелась в Иакова, что его никак нельзя было освободить от нее. Наконец, ангел коснулся бедра Иакова и показал ему его немощь. Тогда Иаков что-то понял и сказал: «Ты лишил меня силы, поэтому теперь я буду бороться с тобой». Когда его бедро было вывихнуто, тогда он в полной мере ощутил свою беззащитность. Тогда и не раньше он произнес: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня». Он был абсолютно уверен в своих силах, но пришло время, и Бог смирил его, и когда его хваленная сила исчезла, Иаков стал героем молитвы. Но даже после этого события мы сталкиваемся с его неверием. И такое неверие, и даже большее, проявляется в жизни каждого из нас. Братья, обвиняя Иакова в грехах, мы обвиняем самих себя. Мы строго судим его жизнь, но наша жизнь заслуживает более строгого суда. Не помните ли вы, как патриарх произнес знаменательные слова: «Иосифа нет, и Симеона нет, и Вениамина взять хотите? Все это на меня». Ах, Иаков, ну почему же ты не можешь поверить в обещания Бога? Все его обещания исполнились. Но нет, Иаков не мог жить, опираясь на обетование. Он всегда хотел жить тем, что у него в руках. А теперь я повторяю, если Иаков был именно таким, как я описал его, а то, что он был именно таким, в этом нет сомнений, ибо об этом говорит Слово Божие, тогда в нем не было и не могло быть ничего, за что Бог мог бы возлюбить его. Единственная возможная причина, по которой Бог все-таки возлюбил его, это благодать самого Бога, ибо Он, кого хочет, милует. И будьте уверены, что единственной причиной, по которой кто-то из нас будет спасен, является свободная благодать Божия. Нет другой причины, кроме милостивого сердца Бога и Его всемогущей воли, по которой мы могли быть спасены. Итак, в этом заключается учение. О нем говорится не только в этом отрывке, но во множестве других мест Писания. Дорогие друзья, примите это учение, придерживайтесь его и никогда не отрекайтесь от него. А сейчас обратимся к другому вопросу. Почему Бог возненавидел Исава? Я не собираюсь рассматривать этот вопрос в контексте предыдущего, потому что они не имеют ничего общего. Поэтому второй вопрос требует совершенно иного ответа. Только разделив эти вопросы, мы можем дать на них полные ответы. Почему Бог ненавидит любого человека? Я не принимаю никакого другого ответа, кроме одного. Человек заслуживает этого. Другого истинного ответа нет. Некоторые люди говорят, что причиной ненависти Бога является Его же Божья собственная воля. Но я призываю этих людей задуматься над тем, что они говорят. Неужели вы думаете, что Бог, сотворив людей, некоторых из них совершенно беспричинно, сотворил лишь для того, чтобы проклясть их? Неужели Бог сотворил кого-то просто для того, чтобы навеки погубить его? Если вы верите в это, то мне просто жаль вас. Вы заслуживаете сожаления, ибо думаете так плохо о Боге, чья милость превыше небес. Вы совершенно правы, когда утверждаете, что Бог любит человека лишь потому, что Он так хочет, что в человеке нет причины, по которой Бог мог бы любить его. Но не думайте, что этот ответ как раз тот, который требуется для ответа на вопрос, почему Бог ненавидит человека. Если Бог поступает жестоко по отношению к какому-то человеку, то только потому, что тот заслуживает это. В аду не будет ни одной души, которая имела бы право сказать: «О Господи, Ты наказал меня больше, чем я заслуживаю». Но каждая потерянная душа будет знать, что она получила именно то, что заслужила, что человек, а не Бог, виноват в ее гибели, что Бог причастен к ее осуждению не больше, чем судья, выносящий приговор преступнику, но что человек сам довел себя до осуждения за свои греховные дела. Справедливость осуждает человека, а милость и благодать спасают. Всевластие Бога держит в руках весы любви. Справедливость Божия — весы правосудия. «Но посмотрите на характер Исава», — скажет кто-то. «Действительно ли он заслужил проклятие?» «Да, заслужил». То, что нам известно о жизни Исава, является веским доказательством этого. Исав отказался от права первородства. «Не плачьте о несчастном грешнике и не обвиняйте в этом Бога». Исав продал его сам, продал за тарелку каши. «О, Исав, ты не можешь сказать: я потерял первородство, потому что Бог так предопределил». Нет и нет. Иаков получил его по воле Бога, а ты потерял его по своей воле, ибо ты продал его, не так ли? Разве ты не заключил сделку? Не ты ли сам избрал похлебку из красной чечевицы в обмен на право первородного сына? Ты сам виноват в своей гибели. Ты сам продал свою душу. Не обвиняй в этом другого. Может быть, Бог побудил Исава сделать так? Ни в коем случае мы не должны думать так. Бог не является автором греха. Исав совершенно добровольно отказался от первородства. И учение состоит именно в этом. Если человек теряет небеса, то лишь потому, что сам отказывается от них. Человек не имеет вечную жизнь, потому что он ни в грош ставит ее. Бог не отказывает ему в спасении. Он сам не хочет прийти, чтобы иметь жизнь. Почему человек остается нечестивым и не боится Бога? Потому что он говорит: «Я люблю выпить, я люблю удовольствие, я люблю делать по воскресеньям то, что мне хочется, а не то, что хочет от меня Бог». Никто не спасается по своей воле, но по своей воле каждый человек погибает. Он сам решает погибнуть, никто не принуждает его к этому. Знай, грешник, что когда ты уйдешь отсюда и заглушишь голос совести, ты сделаешь это по собственному желанию. Когда после проповеди вы говорите: «Да, не буду я верить во Христа», вы говорите это сами, и вы прекрасно осознаете это. А если даже не осознаете, то ужасный факт остается фактом. Причина того, кем вы являетесь, кроется в том, что вы сами хотите быть тем, кем вы являетесь. Ваша собственная воля держит вас в том состоянии, в котором вы находитесь. Больше винить некого. Вы добровольно упорствуете во грехе. Вы пленник, но вы добровольный пленник. И у вас никогда не возникнет желания освободиться, пока Бог не даст вам это желание. Но быть в рабстве вы желаете сами. Невозможно скрыть факт, что человек любит зло и грех и не любит Бога. Вы знаете, несмотря на то, что вам проповедуется спасение через кровь Христа, и что вам угрожают адскими наказаниями за грехи, вы все равно продолжаете любить свои беззакония. А не оставив их, вы не обратитесь ко Христу. И когда вы будете ввергнуты во тьму, о вас будет сказано: «Пренебрег своим первородством». Вы продали его. Вы знаете, что бордель нравится вам больше, чем Дом Божий, что кабак более привлекателен для вас, чем молитвенное собрание. Вы знаете, что вы доверяете самому себе и не доверяете Христу. Вы осознаете, что вы предпочитаете радости нынешней жизни радостям жизни будущей. Это ваш собственный выбор. Избрание к гибели – ваше собственное избрание, а не Божие. Вы вполне заслуживаете его. Но кто-то скажет: «Исав покаялся». Да, он покаялся. Но что это было за покаяние? Вы когда-нибудь думали об этом? Всякий человек, который покается и уверует, будет спасен. Но как покаялся Исав? Узнав, что благословение отца получил его брат, он хотел было вернуть свое право первородства. Он даже плакал, но не получил его обратно. Он продал его за чечевичную похлебку и думал, что сможет выкупить за то же. «Хорошо, — сказал он, — я наловлю дичи и приготовлю моему отцу кушанье. Ему понравится приготовленный мною обед, и он вернет мне право первородства». Так обычно говорят грешники. «Я потерял небо из-за моих злых дел, значит, я легко могу вернуть его добродетельной жизнью. Я потерял его из-за греха, я обрету его вновь, оставив свои грехи. Я был пьяницей, — говорит кто-то, — я не буду больше пить, и я буду трезвенником». Другой говорит: «Я постоянно сквернословил, я очень сожалею об этом, больше не буду». И он дает своему отцу такую же чечевичную похлебку, за которую продал свои благословения. Нет, грешник, ты можешь продать небо за несколько плотских удовольствий, но ты не можешь купить его, просто оставив их. Ты можешь получить небо лишь на другом основании, а именно на основании благодати. Ты по справедливости потерял свою душу, но ты не можешь вернуть ее себе добрыми делами или отречением от своих грехов. Вы считаете, что Исав искренне раскаялся, но позвольте мне кое-что напомнить вам. Что сказал этот искренно раскаявшийся грешник, не получив благословения отца? «Приближаются дни плача по отце моем, и я убью Иакова, брата моего». Вот ваш раскаявшийся грешник. Это не называется покаянием, исходящим от Бога Святого Духа. Многие люди похожи на Исава. Они говорят, что очень сожалеют о том, что были такими грешниками, что опустились так низко, а после этого делают то же, что и раньше. Покаяние не уводит их прочь от греха, а оставляет в нем и, возможно, побуждает погрузиться в него еще больше. Посмотрите на характер Исава. Единственное, что было положительно в нем, так это то, что он начал было раскаиваться. Однако впоследствии его покаяние только увеличило его грех, потому что оно не было искренним. И я говорю, что если Исав продал свое право первородства, то он заслуженно лишился его. И разве я не прав, когда утверждаю, что Бог возненавидел Исава, потому что Исав заслужил это? Вы видите, Писание понуждает нас сделать этот вывод. Перечитайте 9 главу послания к римлянам, из которой взяты приведенные слова и положены в основу этой беседы. И посмотрите, как точно подбирает слова Святой Дух в 22 стихе. «Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе. Вы видите, что здесь не сказано, что Бог приготовил людей к погибели. Они сами себя к ней приготовили. Бог не имеет к этому никакого отношения, но если человек спасен, значит, Бог подготовил его к этому. Вся слава за спасение принадлежит Богу. Вся вина за гибель лежит на человеке. Если кто-то из вас захочет узнать, о чем я проповедую каждый день, или если незнакомец спросит вас, в чем суть его учения, отвечайте: «Он проповедует спасение по благодати и гибель из-за греха. Он воздает всю славу за спасение каждой души Богу, но не признает, что Бог виновен в гибели хотя бы одного человека. Я не могу понять учение, которое возлагает вину за гибель людей на Бога. Моя душа противится такой мысли. Я не могу себе представить, как разум, по крайней мере христианский разум, может отстаивать такую богохульную идею. Я с радостью проповедую благословенную истину о том, что спасение от Бога, от начала до конца, от альфы до омеги. Но когда я проповедую гибель, я говорю, что гибель от человека, а не от Бога. И если вы погибнете, то ваша кровь будет на вашей совести. Есть еще одно важное место в Писании. После великой скорби, когда язычники предстанут пред Иисусом на суд, тогда праведным, стоящим по правую руку, Он скажет: «Придите, благословенные Отца Моего». Обратите внимание, Отца Моего. «Наследуйте царство». Посмотрите, что сказано дальше. «Уготованное вам от создания мира». А что же он говорит стоящим по левую руку? «Идите от меня, проклятые!» Он не говорит «проклятые моим отцом». Что он еще говорит? «В огонь вечный, уготованный, и заметьте, не вам, а дьяволу и ангелам его». Вы видите разницу? Когда идет речь о спасении, это дело рук Бога. «Придите, благословенные Отца Моего». Для них приготовлено царство. Вот вам избрание и благодать во всей ее красе. А с другой стороны, об Отце ничего не сказано, когда говорится «идите от меня, проклятые». Даже огонь, сказано, не приготовлен грешникам, а уготован он дьяволу и его ангелам. Я не могу вообразить более ясного описания идеи того, что вся слава принадлежит Богу, а вся вина лежит на человеке. По-моему, я ответил на оба вопроса. Постарался представить вам библейское основание того, как и почему Бог поступает с людьми. Он спасает людей по благодати, а если человек погибает, то сам заслужил это. Это его собственная вина. Но как можно, спрашиваете вы, соотнести эти два учения? Мои дорогие братья, я никогда не примеряю друзей. В этом нет никакой необходимости. Эти два учения как друзья. Они оба есть в Слове Божьем. Они друг другу не противоречат. Если вы убедите меня, что они враги друг другу, тогда я буду примерять их. Но эти учения создают столько проблем. А какая истина не создает их? Но я не понимаю их. Я и не призываю понять их. Я призываю поверить в них. В Слове Божьем есть много сложного для понимания. Но коль скоро оно в нем есть, я принимаю его верой. Я не понимаю, как при вседержавности Бога человек может обладать свободной волей. Но это так, и я верю в это. «Но я не понимаю», — будет настаивать кто-то, — «я не понимаю». Мой ответ таков. Моя обязанность — изложить все как можно понятнее. И вместе с тем я повторяю, дело здесь не в понимании, а в вере. Оба учения истины, и я не вижу, чтобы они противоречили друг другу. Если кому-то кажется, что между ними есть противоречие, то оно только кажущееся, ибо Бог никогда не противоречит сам себе. И я считаю, что просто проявляю веру, когда принимаю то, что выглядит как противоречие. В этом вера. Не веровал ли Авраам даже тогда, когда обещания Бога противоречили его провидению? Авраам был стар, и Сара была стара, но Бог сказал, что у Сары будет сын. «Как это может быть?» — спросил Авраам. «Сара уже вышла из возраста, когда рожают детей». Но Авраам поверил, и у Сары родился сын. Провидение и обещание примирились. И если Бог может примирить провидение и обещание, значит, Он может примирить обещание и учение. Если я не способен на это, то уж Бог легко может сделать это. Позвольте мне еще в течение одной минуты сделать несколько замечаний практического плана. О грешники! Если вы погибнете, то не сможете, умыв руки, объявить себя невиновными в собственной крови. Об этом вам говорят совесть и Слово Божие. Никого другого вы не сможете обвинить в своей гибели. Ваша гибель будет самоубийством. Отвергая Христа, вы сами себя приговариваете к смерти. Вы презираете благословения и продаете их за чечевичную похлебку, удовольствие этого мира. Это учение пронзает мое сердце. И я хотел бы, чтобы оно, подобно обоюдоострому мечу, проникло до разделения души и духа, составов и мозгов. Если вы погибнете, то сами будете виноваты в этом. Если вы когда-то окажетесь в аду, вина будет лежать на вас. Вы сами собираете дрова для костра, и своими руками приковываете себя к столбу, на котором будете сожжены. Но если вы будете спасены, то не по вашим заслугам. Вы не можете быть спасены заслугами. Спасение возможно только по благодати, свободной, божественной благодати. Вам проповедано Евангелие. «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Пусть Бог пошлет вам сейчас благодать, чтобы покориться Его милостивому повелению. Да уверуйте вы сейчас в того, кто пришел в мир спасать грешников, из которых я первый. Благодать, кто может описать твою славу? Кто расскажет о твоих победах и успехах? Ты открыла путь в славу хитрому Иакову, и убедила его, подобно ангелам небесным, и еще многих черных грешников ты вознесешь и прославишь. Если у вас остались еще какие-то вопросы, то исследуйте Писание и ищите просвещение от Святого Духа. Но не забывайте, что тонкости Писания не самое главное для вас. Важнее всего для вас знать, омыты вы кровью Христа или нет. Действительно ли вы уверовали в Господа Иисуса Христа? Я коснулся этих вопросов, потому что они вызывают большие трудности у многих людей. И я хотел помочь, если не всем, то кому-нибудь из вас наступить на горло дракону. Да даст Бог, чтобы это было так, во имя Христа.